страна, которая называется «Путинская Россия». Что вы вкладываете в это определение?
Когда учителя на учеников доносят, я просто не понимаю, как эти люди засыпают. Но на людей-то путинскому режиму глубоко, глубоко начхать.
Почему удалось победить, разгромить гражданское общество, которое было?
А я бы сказал, нас не удалось раздавить, потому что гражданское общество и сейчас еще в России действует.
А может быть, и обществу это не надо, потому что все замазаны? Может быть, и не хотят?
Все врут. Демократия, право человека, свобода слова – это прикрытие, это ширма.
Такой исход этой войны. Ради мира давайте все забудем.
Люди этого не простят и не забудут. У нас или у следующих поколений будет шанс в России вот это не повторить бы.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю в нашей виртуальной студии мы встречаемся с хорошими людьми, с нашими единомышленниками, что очень важно. Сегодня говорю добрый вечер моему гостю. Это Олег Петрович Орлов, правозащитник, диссидент, сопредседатель Центра «Мемориал». В недавнем прошлом, это приятно говорить, политзаключенный. Здравствуйте. И, конечно же, вынужденный иммигрант. Здравствуйте, Олег Петрович.
Спасибо, Ксения. А можно меня Олегом называть, а?
О, ну я так привыкла, что вы у нас патриарх, так неудобно.
Не, я не патриарх, просто, ладно?
Хорошо.
Спасибо большое за то, что назвали меня хорошим человеком. Вот, но вначале я хочу все-таки, да, давайте сегодняшний разговор начнем с нехорошего и печального.
Это Григорий Мельконян.
Да, да. 5 лет лишения свободы. Требовали 6, дали 5. Это черти что. Вот действительно светлый, прекрасный, хороший, честный человек и вот 100% патриот России. Да, вот как он бился за нашу с вами Родину, да, за соблюдение элементарных норм закона, за то, что были честные выборы. И какое у него прекрасное, вот просто проникновенное и светлое последнее слово, да. Последнее слово про радость жизни. Вот он такой весь, да, он даже и в тюрьме, он такой. Он собранный, аккуратный, и умеющийся там радоваться жизни. Я с ним не пересекся в тюрьме. Мы сидели в камере напротив друг друга. Я знал, что он там, он знал, что я напротив, через продол. И мы пересекались через наших сокамерников, передавали друг другу приветы. Но вот, к сожалению, не повидался с ним. Ну, а потом уже совсем не могли повидаться, понятно, лично.
Тут надо сказать, что Григорий Мельконьянц, он так же, как и вы, принципиально не уезжал из России, когда уже все ему говорили: тебя закроют, тебя арестуют, тебя не выпустят, тебя посадят, уезжай. Для него, как я понимаю, ну, может быть, вы скажете точнее, это тоже было очень такой принципиальной позицией, от которой он не отрекался и не отрекается.
Это его... Да, для него это абсолютно принципиально, именно потому что он, ну вот он действительно такой упертый патриот России. Он уперто добивается, чтобы соблюдайте ваши законы. Конституцию, понятно, и законы. Вот его главное требование. И он за это жизнь свою положил в общем.
Я когда сегодня эту новость тоже услышала, как раз и предполагала, что мы с этого начнем наш с вами сегодняшний разговор, а еще подумала о том, что уже собирается, ну, целый самолет для обмена, я говорю вот в буквальном, и в метафорическом смысле, поскольку продолжается этот политический террор в России, и людей сажают на большие сроки, и людей неизвестных и непубличных, которые посмели поставить лайк или посмели сказать не то и не тем, и не там, но и в том числе люди, как вот Григорий Мельконянц, люди известные и публичные. И таких приговоров еще будет много. Мой вопрос. Возможно ли привлечь внимание не просто общества, которое будет писать, какой ужас, да? Но и те структуры, которые как когда-то в советское время на Западе всерьез занимались проблемой обмена и освобождения политзеков в Советском Союзе. Сегодня насколько это в повестке в западном обществе?
Да, обмен. Понимаете, вот это наша общая задача, главная наша общая тут цель и наша главная боль. Вот да, когда меня обменяли, я надеялся на то, что мы довольно быстро добьемся следующего обмена. И вот скоро год будет, и обмена нет. А в тюрьмах люди ждут, они надеются на это. Масса людей надеется, пускай не их, да, но кого-то других освободят. Мы тут, ну, честно сказать, делаем, что возможно. И упираются в очень многие вещи. Упираются в том числе и в нынешние переговоры, которые то ли будут, то ли не будут по Украине, в приоритеты новой администрации. Ну и во многое-многое чего другого. Понимаете, как на горках. Вот мы тут вот все время я испытываю себя как на американских горках. То вот взлеты, мне кажется, вот-вот. Понимаете, меня-то и моих друзей, правозащитников, непосредственно до самого обменного процесса не допускают. Это решают там, не знаю, дипломаты, с которыми мы общаемся, министры, с которыми мы общаемся об этом и так далее. Вот. А мы, наше дело, мы туда несем списки, говорим, привлекаем их внимание. Ни разу мы не слышали, чтобы кто-то сказал, да нет, ну это не в нашей повестке дня, у нас тут есть более... Все время это в повестке дня, да-да-да, это в повестке дня, да. Но, ну вот сейчас одно, ну вот сейчас другое, ну вот сейчас у нас тут правительства нет, вот оно сформулируется, ну вот у нас сейчас еще что-то. Ну, это повестки дня. И вот это повестки дня вот на все это время. И, понимаете, есть многие разные схемы, многие разные варианты. И, ну, не стоит это все публично озвучивать. Но много есть разных совершенно вариантов, которые мы предлагаем. Но все-таки я надеюсь, что это сдвинется с мертвой точки и куда-то пойдет все-таки. Ну, понимаете, и вот тут разные переговоры, они друг на друга накладываются. И пока, боюсь, не сдвинутся с мертвой точки переговоры по Украине, всеобъемлющие, да, переговоры, то и вопрос о конкретных людях трудно вести. Ведь у нас есть большая... Параллельно с тем, что мы и так делаем в этом плане, есть ведь большая компания People First, да, люди прежде всего. Это такая громадная компания, в которой масса организаций, и очень важно, украинских, российских и международных. Да, вот больше всего такого не было с начала широкомасштабного вторжения, чтобы такое количество украинских и российских организаций вместе подписали какой-то документ. Вот люди прежде всего, конечно, там речь идет в этой компании, в этих документах о том, что необходимо обменять всех пленных, всех на всех. Не вот эти там 150, 250 на 250, всех на всех. Угу. О возврате детей, о худо-бедно все-таки вот этот процесс возврата детей как-то идет, да? Обмен пленными, да, не тот, о котором я говорю, но все-таки как-то идет. Но есть категории, с которыми вот никак. Это категории гражданские украинские, которые незаконно вывезены, которых либо уже осудили и сидят, значит, в тюрьмах, либо, значит, о них вообще основной массе вообще ничего не известно. То есть известно, что они их видели в тех или иных тюрьмах, но вообще их никто не признает наличие на территории России. Mm-hmm. Вот с этими, это большой очень категории никак. И, конечно, мы там говорим и о российских политзаключенных, но в рамках этой программы, кампании, да, мы говорим о тех, кто осужден за протесты против Украины. И мы все время привлекаем внимание. И вот эти переговоры по миру в Украине, о территориях и так далее, это очень важно. Но не надо забывать и не надо оставлять на потом вопрос о людях. Вопрос о людях должен быть здесь же одновременно поставлен. Но мы же видим, что вообще никакие переговоры нет. Вообще. И вот все это так накладывается, такой ком складывается, что подчас ощущение, что бьемся как рыба об лед, но все-таки надежда есть, и я очень надеюсь, что все-таки следующий какой-то обмен произойдет.
Вообще это, конечно, так,
там много разных вариантов.
Да, вот я хотела сказать, да. Там, конечно, много всяких деталей, нюансов, в том числе юридических. Имеет ли право другая страна требовать освобождения граждан другой страны, которые осуждены по законам этой страны, в конце концов? Вот я все время вспоминаю знаменитый фильм «Нюрнбергский процесс» или «Суд над судьями», где судьи, которых осуждали за то, что они сотрудничали с нацизмом и выносили приговоры смертельные, расстрельные для граждан своей страны во время Третьего Рейха, они отвечали: таковы были законы, мы просто соблюдали закон. Вот как здесь эту границу провести, Олег?
Послушайте, но ведь и украинские граждане Украины, которых почему-то признали, что они находятся на территории России. Да, вот Херсон — это территория России. И неважно даже, в чьих он сейчас в руках, знаешь, мы сказали, что это территория России, значит, территория России. Совершил преступление на территории России, в Херсоне, что-то там протестовал или как-то действовал против СВО. Все, ты осужден по законам нашей страны. И ты сидишь в тюрьме. Да, это проблема. Я понимаю, что наша власть будет об этом говорить. И будет говорить, в какой стати мы украинцев освободили. А уж тем более русских, наших российских граждан. В какой стати? На то есть варианты обмена. На то есть варианты обмена, на которые украинская сторона, по крайней мере, заявляла еще год назад, что она готова. А именно, есть куча коллаборантов, людей, взаимодействующих с оккупантами, людей, там, призывающих поддерживать российские войска, людей, которые просто реально помогали наводке со стороны этих российских войск, и так далее, и так далее. Куча людей сидит в Украине. Люди, которые просто сторонники русского мира, да, вот они действовали по призыву из Москвы. И теперь эти люди там сидят. Часть из них, которые готовы обмениваться, которые говорят, что мы готовы и хотим оказаться на территории России и готовы к обмену. Украинская сторона, даже специальный сайт есть, где есть данные этих людей. Украинская сторона предлагает российской стороне:
берите.
Давайте меняться. Берите. Там говорилось в одном из первых заявлений со стороны Украины, говорилось в том числе: давайте, мы готовы менять и на российских политзеков, которые сидят за протесты против Украины. Ну, конечно, Украину интересует прежде всего Украину, украинское общество, там, правозащитников, кого угодно. Конечно, их интересуют прежде всего свои граждане, которые сидят в ужасных условиях в России. Те, о которых я говорил, в частности, кто осужден. Кто уже осужден, и про которых Путин скажет: ну-ка, они преступники, с какой стати?
Да.
Вот. Так. Но упирается весь этот процесс пока, по крайней мере, в том, что похоже, что российской стороне, не российской, а путинской стороне,
не нужны эти люди.
Плевать на этих сторонников русской так называемой весны, которые они сами спровоцировали, которых они сами как бы, может быть, они по найму действовали, а может быть, по своим убеждением, диким, но убеждением действовали. И Россия должна, казалось бы, да, путинский режим. Не Россия, путинский режим. Но должен думать о них, да, об этих людях, что чтобы их вытащить. Но на людей-то путинскому режиму глубоко, глубоко начхать. И пока этот стоит процесс, но я говорю, Ксения, есть разные варианты. Есть варианты просто кого-то требовать в рамках переговорного процесса, вот как часть сделки, да, Трамп любит слово «сделка», как часть сделки. Вы отпускаете, вот. А кого-то можно как часть сделки вот так менять. Господа, мы в ваших, убирайте, они нам не нужны. А вы нам отдавайте вот этих. Разные варианты есть.
Я, кстати, вспомнила, как на одной сцене вы стояли вместе с украинскими правозащитниками, когда вместе получали Нобелевскую премию мира, когда Александр Матвейчук выступал.
Но только не я стоял на одной сцене.
Да, был Ян Рачинский. Ян Рачинский.
Ну, неважно.
Я просто имею в виду мемориал. Да. И как раз тогда объединилось вот именно вот в одном событии объединились три очень важных сообщества. Правозащитное украинское, правозащитное белорусское движение «Весна», да, и правозащитное российское. Это было, конечно, удивительно. Я знаю, что вы в Украину ездили, вы уже про это говорили в одном из интервью,
да, поэтому
хотела тоже у вас спросить. Это было в январе, насколько я помню, 25-го года. Что это была за поездка и что для вас было важно узнать?
Ну, ездил я туда два раза. Я первый раз поехал в Украину в октябре, очень скоро после моего освобождения. Вот, такая была непубличная поездка. Вот. А второй раз, ну, она была очень важна для, как подготовительная поездка для вот той следующей. А потом в январе, да, в конце января, в самом конце января мы были в Украине. Это была миссия российских правозащитников, первая такая миссия. До этого не было такой, ну, то есть отдельные представители журналистики, там, российского гражданского общества бывали, да, оппозиционеры бывали в Украине. Но вот такой миссии исследовательской не было. Это была такая первая миссия. Ну, мы много что успели сделать, повидать. После нашего возвращения мы проводили пресс-конференции, довольно много говорили и описывали то, что мы увидели в СМИ, но сейчас мы вот затянули несколько, но это довольно трудно оказалось, написать полноценный хороший доклад по итогам нашей поездки. Ну, он будет. Вот. Понимаете, очень много информации мы собрали. Громадное количество.
Подождите, давайте скажем цель. Цель — собрать свидетельства военных преступлений, насколько я понимаю.
Цель — внести свою маленькую вот такую лепту в тот, значит, громадный объем о военных преступлений на территории Украины. Дело в том, что там работали и работают украинские организации, прекрасно работают. Международные организации, неправительственные, там, под эгидой ООН, ОБСЕ там работают. Там такое количество, там такие громадные базы данных, и с ними сталкиваешься, видишь, ну просто удивляешься, как хорошо, с одной стороны, люди работают, а с другой стороны, конечно, вот этому громадному, жуткому объему преступлений, которые сейчас уже четко задокументированы. Поэтому мы чуть-чуть свое внесли. Но вот это чуть-чуть, это тоже очень большой объем. Мы много интервью взяли у людей, которые были похищены, по сути дела. Да, они находились в незаконных местах содержания людей. Их пытали, били, потом некоторых из них переводили в законные места, то есть в следственный изолятор, например. Да? И вот сидит целый блок, большой блок с 15 камер в следственном изоляторе 1 Симферополя, и все эти люди никак не оформлены. То есть они все там незаконно. Да? Вот целый блок камер людей похищенных, которых не признают, что они находятся здесь, которые вообще там ничего, ни уголовные дела не возбуждены, но при этом их там держат, пытают, бьют, допрашивают, издеваются. Вот. И вот мы многих людей таких опросили, которые находились в разных местах. Прежде всего, это по Херсонской области. Мы были и в самом Херсоне, Вот, и с очень большим количеством людей поговорили. Ну, а кроме того, конечно, мы видели, видели и разрушения, и удары, и практически во время нашего нахождения в Киеве очередной удар был, почти по центру Киева, да, недалеко от нас, кстати, ракетный удар. И прямо накануне нашего приезда в Николаев был удар дронами, и мы сразу поехали на это место. Ну, вот это все мы бы описали. Ну, а кроме того, мы и много чего другого. Ну, вот я всем обычно рассказываю вот эту историю страшную и удивительную. Значит, мы на границе с Белоруссией, это север Черниговской области, это наша такая последняя такая поездка в рамках этой поездки была. Мы посетили одно село, где говорили с человеком, немолодым человеком, мужчиной, у которого расстреляли трех детей, трех сыновей расстреляли. Из этих трех сыновей расстрелянных один выжил. Это такая потрясающая история, когда человека расстреляли, ну, у одного пуля прошла по касательной, его закопали. Но, слава богу, у него были руки связаны спереди. Не сзади, а спереди. Он смог разгрести и вылезти. И потом вот он раненый, еле идущий, дошел до какого-то первого попавшегося дома, где его женщина спрятала, выходила. И потом он тоже окольными путями через там лес дошел до своего дома. Вот такая история. И этот человек, этот отец, мы очень, ну, поймите наше состояние, да, мы идем к человеку, которого наши россияне вот это сделали. Как он нас с нами будет? Он согласился с нами говорить. Ну, мы ему объяснили, кто мы, почему мы здесь, вот. И он согласился с нами говорить, он говорил с нами. Вот, вот эта история тоже нами зафиксирована. И надо сказать, мы в Украине не пытались в основном, да, ехать по тем местам, которые уже там описаны, исследованы. Мы вместе с Харьковской правозащитной группой, нашими ближайшими коллегами, друзьями и партнерами, мы новые исследовали обстоятельства, которые до сих пор не были зафиксированы. Вот. И вот это, в частности, событие, оно не было до этого зафиксировано никем. Но там такое количество преступлений, что, конечно, туда приезжаешь и неизбежно на новые-новые никем не зафиксированные преступления наталкиваешься.
Понятно, что одним из главных условий для заключения мира, которое не проговорено нигде, но оно наверняка есть, со стороны России, это никакой ответственности за причиненный моральный и материальный вред государству Украины. Никакой ответственности ни за какие преступления, потому что их не было. Их не было. Забыть. Начать сначала и забыть. И очень многие предпочитают такой исход этой войны, что пусть уж да, ради мира давайте все забудем. Как вам кажется, возможно ли это на сегодняшний день?
Все возможно. И это возможно. Только это приведет неизбежно к тому, что будут преступления плодиться. Дальше, дальше, дальше будут новые преступления, новые агрессии. И устойчивого мира, вот такого мира, да, не перемирия, не какого-то так холодной войны, а именно мира между Россией и Украиной, не будет. Ну вот и все, потому что люди этого не простят и не забудут. Мы это очень часто слышали от людей. Не простим и не забудем. Нет, у нас к вам, вот к вам лично, нету вражды. Но в целом к России как таковой у нас, конечно, есть враждебные отношения. И мы не простим и не забудем. Вот что мы сплошь и рядом слышали. Ну и какой на такой основе может быть устойчивый долговременный мир? А уж тем более, вот понимаете, это безнаказанность. Мы же в мемориале все время говорим, цепь преступлений безнаказанности. Вот эта цепь преступлений, она увеличивается, новые звенья будут. Да, вот мы же видим, сколько прошло событий в России, включая там две чеченские войны, которые вот полны этой самой безнаказанностью. И вот то, что мы видели в Украине, вот это, наверное, главный наш вывод, то, что мы видели в Украине, это же ведь не какой-то ноу-хау все, что мы видели, вот эти ужасная система, да, система уничтожения людей, система незаконных тюрем, система государственного террора. Это не то, что вот они выдумали в ходе или накануне этой войны. Это они просто то, что у них уже было отработано раньше в ходе двух чеченских войн, хорошо отработано. Они эту систему взяли вот так вот, оп, и принесли на территорию Украины, ну, конечно, углубили и расширили. И так и дальше будет, если эта безнаказанность будет тянуться.
Ну, тут, если можно катить этот моток, клубок времени назад, то, конечно же, безнаказанность вернула Россию в то состояние, в котором она находится сегодня. Вот то, чем занимался всю жизнь мемориал, это не только сохранение исторической памяти, да, но и называние имен преступников, которые своими руками уничтожали или отдавали приказы на уничтожение. Но никакого, ничего этого не было. Насколько вам кажется важна вот та самая историческая развилка, в которой собирали факты военных и преступлений против человечности, собирали факты против конкретных чекистов и сотрудников НКВД, и начальников, и подчиненных, которые пытали, уничтожали, убивали, совершали геноцид собственного народа. Что тут говорить? Я думаю, что согласитесь, это так.
Но, да, конечно.
Но и что?
Понимаете, Ксения, давайте признаем наши общие ошибки. Я все время считаю очень важно, повторяю все время, что сейчас как раз время, когда пора признавать свои ошибки, чтобы их не совершать.
Согласна.
В будущем. Я вспоминаю учредительную конференцию «Мемориал». Вот замечательное время, у нас ощущение нашей победы было. Да? Ну, страна правды куда-то двигается, замечательно, вперед. Ну, еще она не в демократии, но хорошо туда двигается. И вот учредительная на конференции, мы там говорим о том, чем должен заниматься мемориал, много чего, вот я не буду повторять, да, права человека, история просветительская, работа, сбор данных, там, не знаю, музей, архив, библиотека и так далее, архивы. И одна из задач была, давайте требовать юридического и добиваться юридического наказания тех, кто сейчас вот жив, за преступления и сталинского периода, и после сталинского периода за преступления политических репрессий. Да? В принципе, на самом деле, послесталинские КГБшные следователи, если серьезно с точки права смотреть, они же нарушали свои собственные законы. Ну, например, распространение заведомо ложной информации о там советском государстве. Да? Заведомо ложной. Ребята, вы хоть раз пытались доказывать, как это и сейчас делают следователи? Заведомую ложность. Заведомо это значит, а, ложь, это неправда, и б, это для меня, обвиняемого, я это тоже понимаю, ни разу не пытались, ни тогда, ни сейчас. Значит, все следователи нарушали закон. Значит, ну, не все, но очень многие ГБшные следователи. Значит, и что происходит? Выходит, значит, Боннер, вдова Сахарова на тот момент, выходит на, значит, трибуну и говорит, что, значит, я считаю, что неправильно нам добиваться вот этой вещи. Мы должны назвать все имена, а значит, вернее, извини, почему я сказал вдова? Жена Сахарова.
Да.
Андрей Дмитриевич был жив. Вот. Значит, Елена Георгиевна говорит, значит, вот понимаете, это, ну, будет очень нам тяжело, понимаете, добиваться посадки людей. Ну, бог с ними, мы должны сказать правду, а вот сажать – это не наша задача, ну, неправильно. И, значит, плодить заключенных – не наша задача. Значит, и, ну, большинство голосует за это. Ну, и дальше были еще другие наши, такие же точно ошибки, такое прекраснодушие. Но я очень хорошо вспоминаю время после уже путча, подавления путча, после, значит, конец 91-го, начало 92-го года, когда была возможность люстрации. И когда решался вопрос, была специальная комиссия при Ельцине создана, когда решался вопрос о будущем тех или иных бывших деятелей ГБ, которые там на новые места претендовали. Да? В частности, был такой, значит, Черкесов, следователь, который сажал диссидентов. Вот с ним, я помню, очень ярко мы тогда спорили. И вот его пропускают. Да, ну хорошо. Я помню, как Сергей Адамович Ковалев, да, мой учитель, а я тогда работал у него в Верховном Совете, как Арсений Борисович Рогинский, лидер мемориала. Они говорят тогда, ну, Олег, ну, слушай, ну, мы победили, собственно говоря, ну, не стоит сейчас нам, значит, их как-то так отталкивать. Да, они будут играть по нашим правилам. Они, в принципе, квалифицированные люди. Конечно, они нарушали закон, конечно. Но нам сейчас нужны квалифицированные карты, и они будут играть. Мы их заставим играть по нашим правилам. Но это что такое? Это вот это прекраснодушие и ощущение, что мы победили, и не будем сводить счеты с ними. А они, ну, будут выполнять уже свою роль в демократическом обществе по демократическим правилам. И вот это отказ от люстрации, от любых попыток люстрации, вот это наша общая ошибка, которую надо не повторить, если у нас или у следующих поколений будет шанс в России. Вот это не повторить бы. Боюсь, что снова будут разговоры о том, что, ну, хорошо, нам надо строить что-то новое, а не вспоминать старое. Давайте мы не будем возвращаться к давнему и старому. И поедем по новой.
То есть если бы наряду с замечательной акцией возвращения имен была бы еще альтернативная акция возвращения и этих имен, то есть называния имен, вы считаете, что у России было бы меньше шансов вернуть все, как на картине Васи Ложкина, вернуть все взад, что называется, и вернуться, рухнуть вот в этот вот постсоветский, посткоммунистический, фашистский, по сути, режим?
Понимаете, для меня это как раз мало только обозначение имен. Ну хорошо, обозначение имен, мемориал, в конце концов, издал целую серию книг. Замечательный наш историк Никита Петров, друг и коллега, значит, издал хорошие, замечательные книги с фамилиями, именами участников репрессивных органов. Мало, этого мало, это ничего. Само по себе, это очень важно, но само по себе это ничего не решит. Важно не допустить тех людей, которые были в чем-то вот этом замешаны, в новые органы. И важно, если это возможно, все-таки, а это надо добиваться, юридической их ответственности. Юридической ответственности. Вот это очень важно.
Именно поэтому, отвечая на многочисленные вопросы на эту тему, мне кажется очень важным, когда мы публикуем все в своих там телеграм- и фейсбук-каналах новости с очередным приговором связанные, как вот вы сегодня, с чего мы начали разговор, я считаю, не обязательно надо указывать судью, которая этот приговор вынесла, и прокурора, который этого приговора требовал. Я думаю, что это, как вы говорите, если уж не для нас, то для потомков точно это будет очень важно. А давайте еще вспомним, что в то же самое время, про которое мы сейчас с вами вспоминаем, была еще целая кампания, дискуссия по поводу рассекречивания архивов КГБ, чтобы мы увидели, мы, общество, увидели имена сексотов, стукачей, доносчиков, причем в самых разных высоких уровнях, включая из РПЦ, я помню, была большая дискуссия, из называтели агентов среди священнослужителей, которые работали во время коммунистического режима. И тогда решили нет.
Да,
мой вопрос, Олег Петрович, Олег, а может быть и обществу это не надо, потому что все замазаны, может быть и не хотят?
Ну, наверное, многие не захотят, но я не уверен, что если провести, например, референдум среди всех граждан России, будем называть имена сексотов или нет, что большинство скажет нет. Я думаю, наоборот. Вот почему-то я уверен, что большинство скажет нет. Вот все-таки давайте назовем. Вот, понимаете, а сейчас в нынешней путинской России, конечно, донос становится таким очень одобряемым государством действия. Я имею в виду политический донос.
Да.
Понимаете, когда говорят донос, ну, под доносом можно понимать очень широко и самые разные вещи. Я имею в виду конкретный политический донос, когда человек пишет о том, что этот человек говорит не то, что правильно. Вот обратите внимание, он сказал, это сплошь и рядом, человек что-то публично говорил, но он сказал. А потом появляется доносчик, который на эти публичные слова пишет в органы, пожалуйста, обратите внимание вот на эти и вот эти его слова и привлеките его к ответственности. И для следователя это бывает очень важно. Это некая такая точка отправления, от которой он дальше начинает действовать. Так и в моем деле было, так и в многих других делах. Появляются вот эти доносчики, которые при этом себя считают вправе так действовать, очень горды и гордятся, и будут и дальше так действовать. Вот, к сожалению, у нас это плодится. Ну, мы же прекрасно знаем с вами эти ужасные случаи. Ну, они, конечно, не такие массовые, да? Совсем не массовые. Но когда учителя на учеников доносят, ну, это же выходит вообще за всякие рамки неприличия, ну, человеческого общения. Ну, учитель политический донос на своих учеников делает. Ну, это просто ужасно. Я просто не понимаю, как эти люди засыпают.
Так они гордятся
знают
этим. Гордятся.
Да, ну вот не понимаю это. Вот, просто.
Ну, вот это тоже важный момент. Здесь, как мне кажется, прошу остановиться вот на этой теме. Она очень, мне кажется, важна. Вот как что случилось, почему удалось победить, разгромить гражданское общество, которое было. Я его помню, я сама его часть.
Конечно.
Как и вы, да? Оно было. Это не то, что это какие-то жалкая кучка. Это не 8 человек на Красной площади. Это было гражданское общество в России. Давайте мы вот зафиксируем это. Вы мне вот поможете. Да? Можем сказать так?
А давайте зафиксируем, что действительно 68-й год на 8 человек на Красной площади. Mm-hmm. Честь им и хвала. Они спасли честь России. Вот. Но давайте вспомним, сколько сейчас. Сколько людей протестовало против войны. Но ведь не 8, а намного больше. Намного больше. И сейчас еще, вот когда весь этот драконовские меры применяются, и все это происходит, и сейчас есть протесты. Да, вот буквально сейчас продолжают люди протестовать. Так что, конечно, все-таки куда-то мы продвинулись вперед. Да? Нельзя сказать, что мы так упали в пропасть, мы в пропасти. Но все-таки в чем-то в наличии осознания, протеста, гражданской ответственности, но все-таки мы чуть-чуть лучше, чем то советское общество. Лучше.
Но, тем не менее, удалось разгромить гражданское общество. Когда, вот, по вашему ощущению, когда это началось? Когда вот вы, когда вспоминаете, думаете, вот надо было тогда обратить внимание, что они придумали, что они делают, как они борются с... Даже это не, нельзя сказать, что это были инакомыслящие люди. Потому что тоже это в сознание все время внедряется ну, народа, на людей, что гражданское общество — это некие сопротивленцы. Это не так, правда же? Это другое. Это не инакомыслящие. Это не революционеры.
Ну, есть разное гражданское общество. Есть среди гражданских общества и революционеров.
Ну, сам институт, что из себя представляет в любой другой стране?
Ну, конечно,
вы живете сейчас,
конечно,
в Германии, да? Там же есть гражданское общество, да?
Что какое? Понимаете, конечно, вот давайте посмотрим, да, за 2000-е годы, за вот годы уже Путина, да, первые начало 2000-х годов, очень тяжелое время, и с самого прихода начала Путина, конечно, давление на гражданское общество. Оно усиливалось, усиливалось, усиливалось давление. И все равно в первой половине 2000-х годов, очень тяжелые времена для гражданского общества, оно развивалось. Слушайте, оно смогло быть не только там, протестом, да, против чего-то, а конкретно чего-то добиваться. Ну, например, еще пока можно было работать с Государственной Думой, вносили проекты, участвовали в, не знаю, там, в оценке и, значит, корректировке тех или иных законодательных инициатив. Сколько выигранных дел в судах, да? Как гражданское российское общество научилось работать судами, пока суды не перестали быть судами, да, пока еще была возможность чего-то добиваться судами. Какое количество большое оправданных людей, которых незаконно в чем-то обвиняли? Какое количество, слушайте, посаженных полицейских? Сказать, что мы не сажали никого, неправильно. Полицейских, которые пытали, которые похищали, ну, правда, ну, были посажены. Ну, я могу вспомнить замечательный комитет против пыток, да, наши друзья и коллеги по гражданскому обществу. Сейчас команда против пыток, да, они иностранные агенты, их все время признают снова и снова, ну, хорошо, команда против пыток. Они же отработали колоссальную методику общественного расследования. Это толстенный том разных методичек, методик, как работать, как гражданскому обществу, когда не хочет расследовать прокуратура, следственный комитет, там пытки, например, да, в отделе полиции. Как нам работать, что добиваться шаг за шагом, и по этой методике, если хорошо следовать ей, можно в конце концов иметь результат, ответственность конкретных виновных за содеянное. А зачем надо сажать? Затем, чтобы вот то, о чем мы говорили с вами в начале, вот эта безнаказанность была пресечена. Каждая посадка человека, который пытал кого-то, это пресекает, уменьшает вероятность новых пыток. Ну вот это все гражданское общество научилось делать, смогло делать. Почему мы не нас удалось раздавить? А я бы сказал, нас не удалось раздавить, потому что гражданское общество и сейчас еще в России действует. Оно есть. Вот, понимаете, когда говорят, что все, в России выжженная земля, там ничего нет, ну вот неправда. По-разному действует, в очень тяжелых условиях, подчас реально подпольных или полуподпольных условиях. Работают. Мои друзья и коллеги работают. Ну, я тут называл команду против пыток. Но они работают в России, тяжело, трудно, работают. И мемориал работает в России. Конечно, эффективность нашей работы на порядок меньше, чем тогда. Конечно, мы работаем намного тяжелее. И нет каких-то общественных приемных, которые были тогда. Есть, но их мало и очень намного меньше эффективно. Но почему мы не смогли противостоять этому? Ну, я думаю, опять масса ошибок. Тут можно Ксении очень долго. Давайте отдельно можем встречу посвятить нашим ошибкам, которые мы делали. Одна из ошибок гражданского общества. Одна из ошибок только. Это то, что мы не смогли, не сумели и не хотели, и не понимали, что это надо. Расширять нашу базу поддержки среди вот обычных людей. Те, кто к нам пришел, да, они к нам пришли за помощью. Мы им консультируем, мы им помогаем, мы, как я говорю, спасаем их родных, из тюрем вытаскиваем. Они у нас клиенты для нас. Они говорят нам спасибо, мы очень благодарны, и уходят в свою жизнь. И дальше они, как потом вдруг неожиданно встречаешь, выясняется, голосуют за тех же самых ублюдков, благодаря которым с ними все это плохое случилось. Они вот к нам пришли как клиенты, получили благодарность, спасибо, и ушли в свою жизнь почти с неизмененным самосознанием, ощущением. Вот мы
то есть
должны
не
были
понимая, что государство их кидает, что от государства помощи никакой они ждать не могут, они идут к правозащитникам. Да?
Мы должны были делать единомышленниками, в это вкладываться. Ну, а мы к ним относились как к клиентам, которым надо помочь, и все. Это неправильно.
Мы уже не первый раз сегодня произносим фразу или название, как это в Питер Пен, «Страна нет и не будет», да? А страна, которая называется «Путинская Россия». Что вы вкладываете в это определение? Что это такое?
Ну, потому что я русский, я россиянин, я люблю свою страну, и при первой же возможности я туда вернусь. И Россия моя страна, я не собираюсь от нее отказываться. И работаю ради нее. И каждый день я, вот каждый божий день мой здесь, в Берлине, я общаюсь с людьми из России каждый день. Почти не бывает ни одного дня, когда бы у меня такого не было. Но есть вот это фашистское государство. И я же его назвал, за что меня и посадили, фашистское государство. Это и есть путинская Россия. Россия, где значительная часть населения одурманена, оболванена, не хочет ничего или не хочет ничего знать. Вот это, по-моему, это большинство из людей, они вообще вот отсоединились от всего. Там война, да не хотим мы про нее знать. Политзаключенные, не надо, нам это неприятно, а неприятно мы не хотим. Лучше я вот на своем огороде буду копаться и там, не знаю, каких-нибудь комиков слушаю. Больше ничего не хочу знать. Вот не то, чтобы он Путина поддерживает, он знать ничего не хочет. Это тоже путинская Россия. Или ведь Путин... Его пропаганда, его, значит, режим, он еще одно воспитывает в людях. Кроме осознания своей бессилия, вот такая выученная бессильность, да, еще и то, что правды нет. Вот нет ее правды. Вот можно так, можно так, можно так, и все врут. И нет нигде справедливости в мире вообще. И нет нигде демократии. Демократия, ха-ха, ну это же везде манипуляция, везде. Я вот в тюрьме очень сильно с этим столкнулся. Сидишь с очень интеллигентными людьми. Людьми, которые там бизнесмены, банкиры и так далее. И вот у них это тоже вообще не глупые и знающие. И все равно у них это сталкиваешься, и они начинают рассказывать. Да везде все поодинаково. Везде нет никого. Народа власти, да ну где это есть? Ну, демократия, да ты смеешься. Это все прикрытие. Как у нас? У нас, да. У нас, ну да, мы можем много чего говорить про нас плохого. Но там ровно то же самое. Вот это воспитанное впечатление у людей правды и, так сказать, все врут, и нигде нету реального чего-то, о чем все говорят. Демократия, право человека, свобода слова. Ну, это нигде в мире нету. Это прикрытие, это ширма. Сознательное, воспитанное Путиным ощущение у людей. Вот это для меня все вместе и есть путинская Россия.
Встречали ли вы путинскую Россию в Берлине? Особенно, наверное, в день Победы, в день 9 мая. Это путинскую Россию. Я, в любом случае, вот изучала, что называется, вопрос. И была поражена, конечно, размахом опять вот этого вот советского веселья, которое... безусловно, несет в себе угрозу миру. Не память о войне, не память о дедах и прадедах, которые победили, вот все вот эти расхожие штампы, а угроза нынешнему миру. Это можем повторить, оно расползается. Оно есть не только на Красной площади, но и вот в Трептов-парке. И, а, или вот, вот у Бранденбургских ворот собиралось такое тоже.
Ксения, и вот тут я с вами не совсем
Давайте,
соглашусь.
Тем более вы их видели, расскажите. Да.
Ну да, но есть такое явление, есть такие люди. Они очень яркие, они очень заметные, на них обращают внимание, и они любят создавать такую картинку. Но сказать, что эти люди являются здесь таким каким-то заметным явлением, вот кроме тех отдельных моментов, когда они там с флагами и с гармошками где-то, значит, демонстрируют что-то. Да нет же, слушайте, это, в общем, на самом деле это маргинал. И, в общем, они не составляют большинство из диаспоры. Понимаете, не эмиграция, я имею в виду, эмиграция – это, вот, ну, я, меня выгнали, но... Условно говоря, в большом смысле это мы, да, те, кто вынуждены были эмигрировать по политическим причинам, да, это эмиграция. А эти люди – это диаспора, как и везде во многих странах есть самая разная диаспора. Они ехали, им важно, где, знаете, рыба ищет где глубже, значит, человек где лучше. Они за лучшей жизнью ехали. Вот, ну и везде такая диаспора, ну как китайская диаспора, которая по всему миру. Очень часто в диаспоре есть агенты влияния. Очень часто через диаспору метрополия свои влияния распространяет. Ну вот я повторяю, очень хороший пример – китайская диаспора. Ну да, они по всему миру очень сильно, не все, но заметная их часть проводят китайскую повестку в том смысле, что Китайской Народной Республики повестку. Вот. Ну и здесь, в Германии, ну и в других странах это есть. Они подкармливаемые, вполне очевидно. Вот. Они за это что-то имеют, и поэтому они вот так демонстрируют. Но, повторяю, они не большинство, может быть, большинство из диаспоры, подчеркиваю, диаспоры, а не миграции. Это люди другого сорта, это люди, которые не хотят ничего. Ни туда выйти, ни туда выйти, которым плевать, и которые вот замкнулись, как раз вот очень напоминающие те, кто в Москве на огороде копается. Вот они не хотят ничего. Вот это очень печальное явление среди русской диаспоры очень распространено, да. А эти, ну хорошо, ну яркая, заметная часть, довольно маргинальная.
То есть никак, в конфликтной зоны не было вот у вас в вашем общении, если вы их видели?
Ну, знаете ли, полиция работает. Угу. Она конфликт там особенно пытается не дать. Конечно, есть экстремисты тут всегда, конечно, которые создают конфликтные ситуации. Но, в принципе, полиция работает и конфликту не дает распространиться, сделать, ну, превратиться.
Вы 8 мая, я знаю, были тоже в Трептов-парке.
Я выступал, да, 8 мая в Трептов-парке выступал. Говорил про войну, про то, что для меня, значит, это... Этот праздник, это праздник со слезами на глазах, это правда, это очень хороший образ, да, он как бы советский такой образ, но правда хороший праздник со слезами на глазах. и песни хорошие, на мой взгляд. Вот. И я об этом говорил, да.
Мы же видим тоже по истории, то, чем занимался, опять же, мемориал, пытался ответить на вопрос, как, если мы говорим про историю Второй мировой или Великой Отечественной войны, каким образом солдат-освободитель превращается в солдата-оккупанта, солдат-спаситель в солдата-зверя. Это та тема, которая вообще была табуирована всю и мою жизнь, и всю жизнь поколения.
Сейчас она
и сейчас тем более. Это вот опять же оправдание фашизма проходит по той же статье. Насколько, как вам кажется, важно было проговорить и это, что это тоже мы?
На мой взгляд, это важно. Это очень непросто. И значительная часть людей в России это не хочет слышать и не захочет. И именно поэтому эта тема табуирована по-прежнему и в российской повестке, в оппозиционной повестке. Вообще, потому что, конечно, большинство, вот тут я уверен, что большинство людей не захочет это слышать. Это очень тяжело, потому что это очень тяжелая тема. Это очень тяжело. Ну, давайте вспомним, да, Льва Копелева, его книгу о своей жизни, где он вспоминает Восточную Пруссию. Этот ужас, который творился в Восточной Пруссии, его протесты. Лев Копелев, да, кстати, чтобы, да, советский диссидент, писатель, военный, который оказался в, значит, Восточной Пруссии, когда туда вошли советские солдаты, и он видел этот весь ужас, который творился. Изнасилование, массовые убийства, грабежи абсолютно массовые. Ну, а потом все это кончилось депортацией. Тоже страшной, дикой депортацией немецкого населения. И он пытался противостоять этому. Он же ведь был абсолютно советский человек, да, на тот момент. Он был искренний коммунист. Искренний коммунист. И столкнувшись со всем, что он увидел, он попытался это остановить и противостоять. Ну и сел за это. Кстати, он вот забыл, сейчас всегда помню, он прототип одного из героев в «Круге первом» Солженицына. А?
Да-да-да.
Не помните, Ксения?
Не помню героя.
Вот, такой героя тоже марксист, марксист, антисталинец-марксист у него там, значит, среди этих сидящих. Вот. Вот потом он эмигрировал, потом он был диссидентом, потом он эмигрировал здесь. Сейчас в Кёльне тут фонд Льва Копелева, замечательная организация действует. Вот. Вот книга есть. И информация об этом есть. Но тема табуированная. Заметьте, она длительное время была табуированной в Германии. Угу. Про нее говорили, конечно, все-таки свобода слова.
Там женщины, между прочим, первыми были, которые решили об этом рассказать, я помню.
Кто-кто?
Женщины немецкие рассказали об этом публично.
Да.
Когда из показаний просто целая книга была, и это взорвало Германию, я забыла фамилию. Да, да. Женщины первые, которые первые об этом написали. Да.
Поэтому, на мой взгляд, это было бы правильно говорить про это. И как любое событие, оно, ну, любое событие неоднозначное, в нем есть разные стороны. Конечно, победа над гитлеровской Германией – это великое дело. Это замечательная вещь. Это победа, это правильная вещь. Но забывать о преступлениях, совершенных и победителями, ну, неправильно. Это не только о поведении советских солдат на оккупированных территориях, которое потом было очень жестко пресечено, но потом, а вначале, в общем, не пресекалось совершенно. Но это давайте вспомним и о страшных бомбардировках союзниками. Угу. Ну что это такое? Бомбардировки городов только потому, что они города. Не по промышленным объектам, ну что правильно, а просто ковровые бомбардировки городов, что практиковали именно английские авиационные эскадры. Американцы больше били-то, кстати, по промышленным объектам. Англичане били по городам. Это была сознательная такая тактика террора. Про это тоже и никто не понес наказание. Да, и тут даже и разговора об этом наказании не могло быть. А об этом надо помнить и говорить.
Возвращаясь к путинской России. Также вот говорили про Сталина. Что вот он сдохнет, и настанет прекрасная Россия будущего. И когда он сдох, как все радовались и не скрывали этой радости. И мы это знаем и по литературе, и по воспоминаниям родных и близких. Но сталинизм остался. И Сталину сегодня вновь ставят памятники. Вот в Москве на Таганке барельеф опять открывают в метро «Сталин и дети» или там что-то там еще. А вопрос мой такой. Когда умрет Путин? Будет прекрасная Россия будущего? И исчезнет путинская Россия?
Значит, смотрите, Ксения, ну все-таки давайте так скажем. Сталин сдох, и сразу же его наследники, сталинисты из его ближайшего окружения, люди, у которых руки по локоть в крови, начали друг друга убивать. За что? За то, что кто из них будет реформатором. Конечно, их реформы были там, ну, не совсем реформы, да, но все-таки, да, сказать, что это псевдореформы, но тоже неверно. Ну, слушайте, освобождение громадного количества политических – это что? Да, резкое уменьшение репрессивного аппарата. И оттепель, да, та первая оттепель, которая была, потом заморозка, потом снова была оттепель, которую окончательно придавили. Все-таки изменения были. Сказать, что Сталин сдох и все осталось по-прежнему, ну, совершенно неверно, да? Просто Сталин сдох, и если бы сталинизм остался, то у страны не было будущего. А у него еще было будущее, десятилетие, да? Вот от того, что не были проведены нормальные реформы, то через десятилетия и страна окончилась в 91-м году. Но все-таки она пошла развиваться куда-то. Вот я думаю, что после того, как сдохнет, значит, Путин, сдохнет, убьют его, что-то еще произойдет, может, у него Альцгеймер разовьется, черт все знает, чем скорее, тем лучше. Вот, значит, будет то же самое, что... Не то же самое, конечно, совсем не то же самое. Но что-то будет, как после смерти Франко, как после смерти Салазара, как после смерти Сталина, ну и многих других диктаторов. Такие персоналистские диктатуры, значит, с уходом лидера происходит нечто. Происходит то, что... Элита, в кавычках элита, вот этого диктатора сформированная, она пытается вытащить страну из того, значит, с той пропасти, куда ее этот диктатор загнал. То же самое будет в России, я уверен. Вот тут вопрос, что тогда мы начнем делать? Какая наша будет роль? Вот, на мой взгляд, наша очень большая будет роль. Именно тогда и надо будет и давить и изнутри, и извне, на этих преемников и добиваться давления самого разного извне, и прежде всего освобождения всех политзаключенных, конечно, немедленно. И мы должны быть к этому готовы. И переговоры. К сожалению, Ксения, вот это может противоречить тому, что я сказал в начале, но понимаете ли, если это не падение режима, на которое надеялись, да, еще не там, 2 года назад, военная авантюра провалится, и режим развалится и падет. Военная авантюра провалилась, но она провалилась не таким образом. Катастрофического поражения нет. Конечно, он войну не выиграл. Ну, мы же видим, Украина есть, стоит и будет. Но катастрофы не произошло. А значит, режим будет и дальше. А значит, если это не падение режима, вот такого обвала, а вот вот это, о чем мы говорим, то тогда придется разговаривать. И придется говорить, знаете ли, с очень неприятными фигурами. А говорить придется. Вот. И вот тогда открывается окно возможностей. Не знаем, куда и как оно приведет. А к этому надо готовиться. И вот, ведь смотрите, здесь в эмиграции, именно не в диаспоре, а в эмиграции, идет сейчас большая, по-моему, очень хорошая интеллектуальная работа. Ее, может, многие не замечают, говорят, ну вот эмиграция, что-нибудь там делают, грызутся между собой. Но не совсем так. Идет большая интеллектуальная работа. Разработан хороший, замечательный моими коллегами, пока я сидел, кстати, они это разработали, целый большой план по освобождению политзаключенных. Это же серьезный большой план. Это не просто вот собрали список, их освободили там по декрету. А еще многие сидят. А по таким статьям, а по другим статьям. Как мы их будем освобождать? Что надо менять в законодательстве, чтобы это очень быстро сделал? Этот план разработан. Вот будет час икс, и у нас этот план есть. Недавно только что... Это целая большая группа правозащитников. Там был и мемориальцы были, но не только, значительно шире. Вот недавно наши друзья, коллеги, наши мемориальцы, работающие в мемориале, юристы, да, программу мы специально создали, 100 дней после Путина. Разработан большой план. Какие... Меры самых разных, да, избирательное законодательство, судебное там, законодательство и так далее. Что тут надо сделать? Это не план, который вот надо взять и выполнять. Это план, который нам надо еще обсуждать. У нас есть время, то вот мы тут и должны его обсудить и посмотреть. Может, мы должны там много чего изменить. Кто-то не согласится. Вот мы сейчас, мои коллеги, которые сделали эту программу, да, и конкретный документ, обширный, серьезный, большой документ подготовили. Они вот сейчас ездят по городам и будут представлять, и в Берлине он будет представляться. Вот. Есть семинары у Юли Навальной, да, которые в Вильнюсе происходят. Там тоже идет интеллектуальная работа в этом направлении. Это очень хорошо, нам надо быть готовым. Вот к этому, когда диктатор уйдет и неизбежно что-то начнет меняться в стране.
Тогда финал. Самое время вспомнить, что мы с вами записываем нашу передачу в день рождения Ирочки Щербаковой, вашей коллеги, друга и товарища. Да. Ира Щербакова, историк, член мемориала, правозащитник. Она тоже была в гостях и у нас здесь, на этой передаче. Поэтому я хочу поздравить Ирину лично от себя и пожелать ей здоровья, сил и надежды. А Олег Петрович Орлов скажет сейчас свое слово в честь Ирины Щербаковой.
Ир, привет! Я тебя поздравляю. Может, мы сегодня увидимся лично, постараюсь. Вот. Еще лично, может быть, удастся поздравить. Но все равно большое тебе спасибо. Спасибо, Ира, за нашу совместную работу. Ира же ведь ведет колоссальную работу мемориала здесь, за границей. Мы сегодня про это не проговорили. А мемориал и за пределами России сейчас колоссально работает. Ира, заметим, она как вела... школьный конкурс в России. Ведь сейчас мы по-другому, по другим форматам, но ведь этот конкурс «Человек в истории, советский, постсоветский период», вот этот конкурс сейчас возобновился и продолжается. И вообще, Ир, громадное тебе спасибо за то, что мы вместе в мемориале.
Спасибо мемориалу, спасибо Ирине Щербаковой, спасибо Олегу Орлову и спасибо всем нашим зрителям, которые нас смотрят, смотрят наш сегодняшний разговор. Не забывайте комментировать.
Спасибо, Ксения.
Спасибо вам, Олег. Олег, спасибо вам.
Олег, Олег. Да, Олег.
Да. Обнимаю и до скорой встречи, надеюсь.
Взаимно, счастливо, надеюсь, до скорой.